Доброго всем вечера, утра, времени суток. Это подкаст Data Coffee, подкаст о данных. Сегодня у нас необычный выпуск, но пора бы эту фразу сменить, потому что у нас такое ощущение, что у нас через раз необычный выпуск. Сегодня у нас в гостях или соведущим является Сергей Хомоцкий. Он уже был у нас в гостях в выпуске, номера не помню, мы обязательно приложим его в шоу-ноутах. Сереж, мы обсуждали систему хранения знаний, как работает Obsidian, и, собственно, после этого выпуска у меня до сих пор есть два файла Work, Markdown.
Серьезно?
Вот, эта система... Да, система вот сейчас на новой работе работает, оказалась для меня наиболее эффективна.
Я хочу сказать, что после предыдущего выпуска я знаю, что Алекс плотно сидит на Obsidian. Возможно, он до этого уже его трогал, но вот мы недавно это обсуждали, он как раз сказал, что лучше Obsidian, никакого Notion, никакого майкрософтовского подобия Notion нет.
Я тоже все еще очень фанат Obsidian. По поводу LaTeX мне всегда было проще писать Markdown. Есть вот этот элемент, насколько быстро положить свои мысли на бумагу или клавиатуру или что-либо. LaTeX заставляет чуть больше думать. Это, опять же, чисто preferences.
Ну, порой заставляет думать прям серьезно, да, если речь о таких-нибудь там журналах странных с их стайл-шитами и так далее. Вот, и когда вдруг LaTeX тебе говорит, я не могу это скомпилировать, не могу собрать там и так далее. А когда ты утыкаешься в вещи, связанные с безопасностью, которые, оказывается, LaTeX есть, некоторая часть вещей связана с безопасностью, потому что, по идее, LaTeX подвержен injection атакам. Вот, он же как бы на нем может писать все, что угодно, по идее, и он вроде бы Turing complete. Вот, и то есть при процессе LaTeX, насколько я знаю, можешь исполнять куча всего, в том числе LaTeX и в том числе любые макросы. Да. Вероятно, он может ходить в файловую систему. Вот, и поэтому у LaTeX есть ограничения некоторые.
Я читал где-то заголовок новости, которую я не открыл, потому что якобы в SVG тоже есть похожие нюансы. В общем, мир полон опасности.
Давайте перейдем к новости, про которую Сергей точно нам скажет, что это значит. Твиттер может утонуть в штрафах из-за отсутствия необходимой модерации хейт-спич в Германии. Расскажи, пожалуйста.
Почитал я ее по диагонали, но по счастливому стечению обстоятельств недавно я имел возможность чуть глубже, чем мне хотелось бы, копнуть в тему конкретно GDPR и Германии, которая всегда была особенная вот в этих вопросах. Еще одно особенное место — это Твиттер, который тоже... Вчера видел новость, по-моему, на BBC, возможно, Бразилии, про то, как они послали Твиттеру какой-то вопрос о какой-то очень неприятной истории про детей, вот что-то в этом духе. Твиттер им якобы ответил одним единственным смайликом продуктов жизнедеятельности. Вот. И, ну, в общем, как я понимаю эту историю? Социальные сети — это сложно. Социальные сети — это значительно сложнее, чем кажется якобы на первый взгляд, в том числе из-за всех юридических нюансов. То есть сначала есть классная идея, что давайте делать полностью free speech и вот это вот все. Потом оказывается, что у тебя есть много разных юрисдикций с многими разными мнениями о том, что легально, что нелегально. И, как я понимаю, произошла вот такая ситуация, где... В Германии есть, если не ошибаюсь, закон, который не любит hate speech. У Твиттера раньше было все нормально с тем, чтобы его удалять, hate speech. Ну, там, допустим, есть четкие критерии того, что это есть. А для цели этого немецкого закона в Твиттере много кого якобы повольняли за последние месяцы. Я допущу, что в том числе тех, кто раньше активно занимались всеми запросами насчет более или менее легальных вещей. Появился бэклог, и, ну, с того, что я знаю, как это делает Германия, а если ты один раз нарушил какие-то отдельные статьи вот этой европейской, я не верю, как она на русском, privacy, вот этот последний классный большой закон, который есть, а один раз никого не... Один раз простительно, несколько раз уже сложно. А если у тебя есть паттерн того, как ты много раз это нарушал сознательно, то тогда уже начинают хотеть давать тебе штрафы, потому что это не окей. Как я понимаю эту новость? Что я об этом думаю?
В новости еще упоминается сумма. Причем сумма per case. То есть, я так понимаю, что Германия может в данном случае делать не иск по сумме, да, не общий иск. Типа вот Twitter. В Твиттере там есть hate speech треды, да, такие-то, там 1-2, не знаю сколько. Вот. А как я понял, они имеют право заводить дело на каждый, назовем это тренд. Вот, и написано, что штраф может доходить до 50 миллионов per case. Что кажется довольно огромной суммой.
И правда. Получается много. Давайте, далеко не уходя от проблем, которые у нас с законодательством и IT, нам слушатель в чате напомнил историю про TikTok в Конгрессе США. Слышали эту историю? Я сам постаралась сейчас найти какой-нибудь более-менее адекватный источник. К сожалению, они все у меня тут заблокированы почему-то. Поэтому я по памяти скажу, что руководитель ТикТока... Ну, это было настолько смешно, что в самом ТикТоке потом появилось 100 тысяч мемов на эту тему. Ему задавали совершенно неадекватные, не айтишные вопросы люди, которые совсем не погружены в IT-терминологию, и просили ответить «да» или «нет». И когда он пытался объяснять, ну, как построена сеть, как работает Wi-Fi, как работает TikTok, что такое сервера, его прерывали и говорили: «Нам это неинтересно. Скажите, да или нет». И это удивительная история того, как люди совершенно... Ну, короче, как не надо влиять на IT, если ты находишься где-то...
Перестали ли любить свою жену? Это канонический вопрос. Вот.
Да-да-да, да или нет? Примерно такого уровня вопросы и были. Я посмотрела на резочку, это, ну, просто невозможно, просто невозможно. Мне еще, знаете, что интересно? Мне интересно даже не последствия, не то, что там суд в итоге решил, а после того, как все эти видосики разошлись, вот что вот эти вот судьи и люди, которые задавали эти вопросы, какую обратную связь они получили? Поняли ли они, что, задавая вопросы, нужно понимать, о чем ты спрашиваешь, и слушать ответы? Либо они считают, ну, он не ответил «да» и «нет». Как мы можем узнать, бил он жену или нет?
Мне кажется, сначала нужно найти, где Wi-Fi роутер вставляется LAN-кабель, и что это. И несет ли LAN-кабель, не знаю...
Нет, вы не ответили на мой вопрос. Я спрашивал, да или нет.
Да, именно, именно. Я удивлен. То есть я видел только нарезки. Собственно, TikTok, нарезки TikTok на эту тему. Это действительно вопиюще. Однако я был немножко этому удивлен. В том плане, что мы все еще помним, когда давно был такой процесс, который, по-моему, еще идет, кстати, Epic, точнее, Apple против Epic, касательно Fortnite и оплаты в Fortnite, да, это было, ну, сколько он там, даже обсуждение длилось, по-моему, не менее.
Антимонопольная история.
И судья, которая занималась этим вопросом, судя по тому, что я читал, опять же, у Бобука в канале и у много у кого, она, ну, разбиралась в вопросе. То есть решения и заседания, которые были, они были вроде бы достаточно сбалансированы с точки зрения экспертности и так далее. В данном же случае это, ну, либо это специальный такой трэш-шоу, чтобы показать, что, извините, китайскому бизнесу только мы не рады.
Возможно, это и было трэш-шоу, и, возможно, там изначально все были очень плохо настроены против ТикТока. Опять же, я тоже причисляю себя к людям, которые не сильно любят ТикТок. Вот, но в этой ситуации... Блокировка ТикТока не лучший способ решать те проблемы, которые они якобы собираются этим решить. Но я могу себе очень хорошо представить, как в голове человека, задающего вопрос «да» или «нет», это может быть, что вот есть передо мною зло. Зло, которому я хочу задать какой-то простой, понятный вопрос. А он начинает мне, начиная со сотворения мира, лить какую-то воду, пытаясь избежать нормального, простого ответа. Но ж я сам политик. Я это делаю лучше, как либо. И, возможно, и произошел таким образом стык. Но и я не видел нитиного ТикТока об этом. То есть я вообще не в теме, но...
Ну, с точки зрения популизма, возможно, это имеет какой-то...
Ну, как бы я ни относилась к ТикТоку, кажется, что запрещать его достаточно странно, ведь появятся другие площадки с точно с тем же самым.
Интересно, что вроде как речь идет о том, что ТикТок переносит свои данные на сервера Oracle. То есть он не говорит, нет, мы не будем это делать и так далее, а речь идет именно, как я понимаю, о том, что вот мы будем переносить и как мы будем это делать. Вот. Если при этом задаются вопросы по поводу Wi-Fi и влияет ли Wi-Fi на уровень, я не помню, преступности, или что, уровень, по-моему, teenager violence, или что такое.
Хочется задать вопрос ответа, что такое Wi-Fi.
Да, да, именно.
Мне очень понравилась еще мимика человека, который пытался отвечать на эти вопросы, потому что он старался проявить максимум уважения суду, но при этом прям видно было, когда, что он хотел просто фейспалмом такой «Что?»
Что я здесь делаю? И главное, какой это имеет смысл? То есть, да, это такое трэш-шоу по итогу для него в том числе. Я хотел добавить к новости про Твиттер. Цитата из новости из TechCrunch'а. Что в данный момент, я так понимаю, в прокуратуру, что даже можно сказать, какого города, в прокуратуру, не города, земли Баден-Вюртемберг направили уже больше 600 случаев, собственно, я так понимаю, хейт-спича. Причем государство инициировано только первые несколько, остальные случаи были накраудсорсены, вот, то есть народ сам, я так понимаю, репортит, вот, причем он репортит, видимо, не в Твиттер, там, кстати, я не знаю, есть ли в Твиттере кнопка «репорт», я без понятия.
Я думаю, есть, но я не знаю, работает ли.
Ну да, все сломано, в принципе.
В Германии я подозреваю, что работает.
Ну, возможно, API не бесплатно, API сломался, и уже нельзя ничего зарепортить.
Последняя новость, которую я читал в Твиттере, по-моему, позавчера, что их главный юрист уволился. Он стал главным юристом после того, как предыдущие полтора-два юриста главных тоже уволились. Я чувствую, что там атмосфера очень особенная в плане этого всего. И базируясь на предыдущем перформанс Илона Маска по решению части проблем, я могу себе представить, что это отложено. Я подумаю об этом завтра.
Так, ну давайте перейдем к быстрой новости про то, что в волосах жителей Минорки бронзового века нашли психостимуляторы и галлюциногены. Почти 3000 лет назад на Западе Средиземноморья употребляли эфедру и мандрагору.
Я хотел эту новость оставить напоследок. У нас нет новости про Дум.
Эх, извини.
Вот. Новая статья, ссылка на статью на N plus One. Статья довольно объемная. То есть я новость добавил с тегом «Чисто посмеяться». Вот. Мой как бы бэкграунд по этому поводу был, что как бы есть остров Майорка. Вот. И, в принципе, в какое-то время, по крайней мере, в студенческой жизни, была достаточно понятная корреляция между Майоркой и то, как там отдыхают. Вот. За последние 3000 лет мало что изменилось в этом процессе. Вот. Но новость не только в этом. Новость в том числе, как они это делали. То есть, как бы смешно не было, да, и тут есть, в принципе, исследование, оно вообще-то про методологию, выделение, так понимаю, собственно, этих спектра, да, собственно, психоактивных веществ в волосах и так далее. Вот. Тут идет сопоставление частей острова, точнее, пищевых частях острова, кто что где употреблял. Вот. Есть небольшая антропологическая как бы связка с тем, что почему, собственно, употребляются вещества. Вот. Проводится гипотеза, ну, естественно, о шаманских обрядах, потому что там не только найдены психоактивные вещества, но и пепел, это понимаю, то есть какой-то интересный пепел, да какой. Ну, то есть, что, наверное, свидетельство о том, что они могли. И табак. Вот. То есть там могло быть употребление веществ, связанное с там, не знаю, с трубками мира и еще что-то подобное. Вот. Но это
там же
интересно.
Еще есть орнамент, который символизирует какие-то шаманские символы.
Ну да, но опять же, когда такие тейки делаются, тут всегда есть вопросики, конечно же. То есть, то может их расшифровать, если достаточно.
Сделаю немножко совсем другой угол, абсолютно обратный, как про Майорку, да? Я при желании могу это превратить, что Что сейчас, что 3000 лет тому назад на трезвую голову Майорку было сложно воспринимать и рассказать про то, как на самом деле там все плохо. А про употребление веществ, насколько я знаю, мой источник Википедия, который я читал лет 10 тому назад, даже животные, если им так или иначе плохо, они начинают кушать какие-то немножко начинающиеся фрукты, которые начинают портиться, которые что-то около алкоголя, и потом по ним видно, что им... другое состояние сознания. Но про шамен... Говори. И после этого у меня второй блок.
Я хотела напомнить, вот, но, к сожалению, забыла, в Австралии это было или в Японии, где была надпись «Нет, эти птицы не дохлые, они просто наелись там упавших вишенок, не знаю».
Да, я не помню театр, но я помню картинку. И по поводу этих спиралей и так далее, я там докинул две статьи. Они плюс-минус об одном и том же. Они про связь между... По сути, из того, как конкретно работает превращение картинки между глазами и мозгом, там... В одной из двух статей довольно жесткая математика, но они говорят, что эти все рисунки, они так или иначе являются частью мозга. И это те же спирали, те же, у них есть даже названия свои, которые появляются, если употреблять недоокологалюциногены, если иметь мигрень или что-то жестче. А если просто вот подавить немножко на глаза, там тоже появляются очень похожие вещи. И существует мнение, что то, что часть этих картинок, то, что они же нарисованы в пещерах, что, возможно, тоже под воздействием тех или иных вещей, возможно, они тоже рисовали то, что видели. И меня почему-то всегда очень вдохновляло вообще сам образ, что в доисторические времена какие-то люди в пещерах кушали какие-то грибы и рисовали... Вот. В общем, тема бесконечно интересная.
Я хотел сказать, что получается, что это речь идет о некой универсалии нашего мозга. Это вот надо почитать, очень интересно.
Какая новость на вас смотрит следующая?
Мне очень понравилась новость от Алекса. Ну, как бы, это уже не новость, скажем так, но новость регулярно обновляемая. Кладбище сервисов, похороненных углом. Я так понимаю, сервисов или сайтов, которые эти похороны устраивают, их много. Вот, и тот, который будет на шоу-ноутах, он один из наиболее изящных. Вот, сайт оформлен черно-белый, в черно-серой гамме. Вот, и я как бы давно не заходил на это кладбище. Вот, для меня было интересно увидеть пару новых, так сказать, усопших. Конкретно это вот первое, что я вижу, Google Optimize. Я буквально про него недавно читал, что его сервис закрывают. И мне не очень понятно, почему, но есть предположение, что это связано, вероятно, с стремлением введения замены куки, да, его забыл, как называется. В общем, те самые, где меньше trackable data и все такое. Якобы, да. Ну, то есть, наверное, на больших размерах, скорее всего, сегментация рынка, ну, возможно. Но тем не менее, да, то есть...
Там, сколько там, объективно, сколько байки, да, там она меньше.
Да, твой спад.
Я продолжаю.
Да, то есть... И есть вещи, о которых, естественно, не знал. Вот, совершенно. Понятно, что здесь мы увидели Google Code Completions. Competitions, извините, не Completions. Competitions, которые не так давно, буквально, по-моему, пару недель назад анонсировали, что их закрывают, потому что вроде как это перестало иметь тот смысл, который имело раньше в связи с повсеместным распространением, собственно, копайлотов и же с ними. А также множество вещей, которых я вообще не знал. Вот. Ну, естественно, хочется мне лично отметить на этом кладбище Google Hangouts, вот, потому что уже сколько можно. Вот, а можно долго, потому что мы в моей компании сейчас пользуемся Google Chat. Вот, если бы мы были религиозным подкастом, я бы сказал, прости, Господи, но нет. Дело в том, что Google Chat это кто это делал, я не знаю. Единственная хорошая функция Google Chat то, что они прикрутили таких как саморайзер. И вот там есть треды, недоступные в персональных чатах, но неважно. Так вот, он делает summary треда. Да, можно зайти, и там, если какое-то время человека не было, он делает самое неплохое. Прям вот, не знаю, какая моделька пишет, но хорошая. И Google Stadia. Вот Google Stadia искренне жаль. Потому что, мне кажется, Google Stadia могла стать в какой-то момент хорошим конкурентом, возможно, для Apple Arcade. если бы Google сделали на правильный маркетинг и правильное позиционирование. Потому что завалить деньгами разрабов — это одно, а вот хоть каких-то эксклюзивов.
А для меня тут две другие могилки стали новостью. Например, YouTube VR. Я время от времени заходила с Oculus в YouTube, выбирала там именно VR-видосики. И я уверена, что, учитывая, что его похоронили в 2020 году, это очень странно, потому что я только в прошлом году обзавелась Oculus и совершенно точно смотрела эти видео 360. Это очень интересно и прикольно, на самом деле. Странно, что он с тех пор мертв. И вторая могилка — это AngularJS. Это фреймворк JavaScript'а. Тоже его похоронили в 2021. Не могу сказать, что я очень погружена в вопросы фронтенда, но, тем не менее, вроде бы это был один из таких крайне популярных фреймворков.
Ну и до сих пор разработчиков на Angular ищут. Здесь или там.
Видимо, поддерживать какой-то легаси.
По-моему, было что-то похожее с Google Wave, где было Google Wave, было интересно, потом Google сказал, ой, все. Тогда они заопенсорсили кусочек этого, и, по-моему, то ли кто-то из таких больших-больших компаний поддерживал это немножко живыми. Была такая группа активных людей, которые им пользовались, но уже без привязки к Google.
А Google Wave похоронили в 2012 году, то есть, представляете, 11 лет назад, а он как будто вот только вчера его.
Я помню, что мы еще через полтора года после закрытия мы планировали путешествие в нем, это была очень крутая штука. Я помню, что был какой-то сервис, который типа хочет им быть, но я так до сих пор найти его и не могу. И последняя к этой новости.
Помянем.
Последняя к этой новости. На этом сайте приятная разбивка по категориям. Apps, services и hardware. Вот, но я открыл hardware, и я понял, что я ничего не знаю о Google hardware. Вот, то есть, вероятно, очень многие девайсы, которые были нацелены исключительно на американский рынок, вот, поэтому, видимо, до Европы и тогда не доезжали, да.
Chromecast Audio, например, вот тут вот единственное, что у меня Google Nexus... Это телефончики, наверняка ты про них слышал.
Последнее по этой новости. Я кинул ссылочку человека, который пытался предсказывать, какие продукты Google умрут следующими. И которые они невероятно умрут. Но чудесно, консенсус, что Search и Google AdWords не умрут никогда.
Думаю, да.
Это правда. Так, ну переходим к следующей новости. Предлагаю, пока у нас сейчас заканчивается 12 апреля, в тот момент, когда мы пишем этот подкаст. Сегодня празднуется в России, по крайней мере, День космонавтики. Я не уверена, празднуется ли он всемирно. Скорее всего, нет, потому что в этот день много лет назад Гагарин вылетел за пределы Земли. Так вот, у нас есть новость астрономического толка. Астрономы нашли первого кандидата в землеподобную экзопланету с магнитным полем. Видимо, тут есть проблема с... кандидата в землеподобную планету. Все, я поняла, как устроено предложение. Экзопланет, на самом деле, много. Но у этой экзопланеты есть... два преимущества. Первое, она очень близко, она находится всего в 12 световых годах. И про вторую нам точно расскажет маг, который знает и понимает, что значит, насколько сложно с магнитным полем найти экзопланету.
Ну да, мое понимание основывается на этой новости еще на одной. Собственно, если подтвердится, что какими-то еще измерениями, что магнитное поле у этой планеты есть, то, во-первых, это откроет дорогу, в принципе, к исследованию изучения магнитных полей планет, вот, которые, собственно, эту планету сами по себе неактивно излучают. Вот, они не являются звездами, да, которые излучают во всех возможных спектрах. Но даже у звезд засечено магнитное поле отдельное, да, вот это, наверное, сложно. Кроме того, магнитное поле, как я понимаю, часто ассоциируется с наличием ядра. Будь то твердое или жидкое ядро, металлическое или что-то подобное. Вот. Я не знаю, связано ли это как-то с потенциальной жизнедеятельностью на планете или нет. То есть почему Магнитополе уделяет столько времени. Однако другая новость была в том, что, собственно, Магнитополе очень сложно засечь у планет, потому что кроме как по взаимодействию с рядом стоящими объектами это сделать невозможно, вот, или если наблюдать планету в свете отраженной звезды, точнее, в отраженном свете звезды, и засечь на ней какую-то вулканическую активность. Тогда можно предположить, что если она там есть, то, вероятно, есть магнитное поле. Так или иначе, если дальнейшие измерения покажут, что магнитное поле есть, то это будет первый случай, когда ученые смогли подтвердить магнитное поле у скалистой экзопланеты. То есть, вероятно, еще тут есть нюанс, связанный с отражениями и излучениями, да, когда мы излучаем поверхности каких-то планет, да, что нам и так не очень хорошо видно в свете отраженной звезды. Так еще есть переотражение и тому подобные вещи. Вот. Касательно методологии, к сожалению, я с трудом могу, естественно, объяснить, но речь идет, конечно же, о когерентном излучении. То есть они смотрели на излучение рядом находящейся звезды, и как оно коррелирует с потенциальным наличием магнитного поля у планеты. Так или иначе, планета близко, относительно, конечно же.
На рекламке можно написать все равно плюс.
Ну да, да.
Я смотрю уже несколько минут на Postman Flows, но я не могу прочитать текст, просто потому что меня завораживает. Завораживает картиночка, которую она генерит. Это помощь для приложений, использующих API. Смотрел ли ты на нее, Мак?
Это новость, которая у нас на самом деле перекочевала с прошлого выпуска. Мы ее не включили в прошлый выпуск, потому что обсуждение заняло, как мы думаем, довольно долгое время. Жалко, что Алекса сейчас нет, но Postman Flows — это прекрасно. Все, кто пользуется Postman или пользовался, наверное, знают, что Postman — это клиент, API-клиент, да, в широком смысле. Поддерживающий коллекции, поддерживающий каскадные вызовы, поддерживающий все возможные там типы пейлоудов и же с ними. Я недавно его запустил, обновил и увидел там новые штуки. Для меня раньше Postman был перегруженный достаточно вещью, потому что я доволен керлом и в принципе, хватает. Вот, ну или там Python requests. Postman, он для людей, у которых есть развесистые API-шечки, вот, и если у API-шечки есть Swagger, да, то вот и вся дока на месте. Все типы пейлоудов определены, можно пользоваться. Ну, наверное, я рассказываю это людям, которые так иначе Postman пользовались, и знают побольше меня. Так вот, Postman Flows — это прекрасный конструктор приложения, я бы так сказал. То есть это прекрасный такой консюмер внешних API, а у Postman, и это было для меня новостью, кстати, еще до Flows, то, что у Postman теперь есть целая коллекция внешних API-шечек. То есть можно создать себе аккаунт, сделать его публичным, ну, Postman вынуждает так сделать, если хочется пользоваться внешними коллекциями. И, например, вот в этом Postman Flows, в блокпосте, там есть типа example, да, там как туториал, как сделать первый flow. Чтобы его сделать, там подпишитесь на, по-моему, Down Detector. У Down Detector есть API-шечка. Она бесплатная. Вот, ну, наверняка есть какое-то ограничение по количеству реквестов. Вот, и из этой API-шечки, собственно, показывается как. Можно взять из внешней коллекции API, definition, и там к его результату привязать другой API, там, из чего-то другого. В общем, можно делать просто приложение, по сути, в этом самом Postman. Вот. Я не проверял, там можно ли делать ифы или циклы, вот. Но базовые штуки для того, чтобы посмотреть, жив ли сайт, посмотреть, не знаю, котировочки, выставить какие-то алармы, это позволяет делать просто тыкая мышкой. Отдельный респект тому, как сделан интерфейс. Потому что так круто соединить мышкой, насколько я понимаю, в электроне, скорее всего, это электрон. Вот, мне вот не было давно так приятно. Это просто потрясающая работа. Призываю заценить всех тех, кто любит, чтобы было красиво. Ну, как мне кажется, очень красиво.
Я еще добавлю, что там есть графички, табличечки, какие-то отдельные просто фразы.
Захотелось накидать Airflow Duck в таком интерфейсе?
Да, я как раз подумала, что, кажется, Airflow немножечко опустился. Как сказать, появился еще один инструмент, который может немножечко потеснить Airflow. У меня из новостей, которые мне нравятся, осталась только новость такого обсуждательного типа. Про собеседование возвращенцев. Почитали ли вы ее?
Пробежался 71-70%.
Ну, в общем, новость о том, стоит ли, кто не хочет брать обратно людей, которые из компании уходили, кто с ними хорошо расстается, зачем люди возвращаются, и, ну, рассматривать на самом деле просто какие-то конкретные случаи. И тут нету никакого вывода, на самом деле, из этой новости.
Предлагаю
обсудить, что бы вы делали. Угу.
Я вспомнил, что я на вас на самом деле читал. Да, я читал, когда я еще ее добавлял, на самом деле, чуть-чуть. У меня, скажем так, противоречивые впечатления, наверное, потому что, как обычно, когда мы говорим об HR-процессах, универсалии никакой нет. Я буквально сегодня слушал подкаст вот «Мы обречены», где они брали интервью девушки, которая имела некоторые сложности при устройстве в Люксембурге, вот не так давно. И опять же, она рассказывала о том, как, ну, то есть их разговор зашел в интересную штуку, что такая вещь, как cultural fit интервью, да, оно теоретически является такой черной дырой, куда можешь сложить все не прописаны явным образом правила, и которые прописаны быть не могут, скорее всего. Да? То есть есть там, ну, вот мне не нравится, Сережа, не хочу брать на работу. Почему не нравится, сказать, понять не могу. Но вот что-то не так, да? И, ну, в принципе, это такое, я вполне могу предположить, что в течение интервью у людей может возникать некая антипатия или симпатия, которая совершенно не связана там с иными частями интервью. Как ее обосновать, непонятно. Типа, я не хочу с этим человеком работать, хотя, может быть, это совершенно то наивно. Вот я как раз, мы когда работали с Сережей на компании, у нас было, мы некоторым образом собеседовали будущего коллегу, который будет нам тимлидом. Вот, и у меня было острое отторжение его. Я потом ушел, потом получил фидбэк, что на самом деле он отличный тимлид. Вот, и, ну, то есть, опять же, да, и будь я на месте нанимающего, возможно, я бы сказал, что нет, я не хочу его иметь. Вот, здесь же в этой статье как бы речь идет о том, что люди возвращаются, и это изначально накладывает уже такой огромный отпечаток опыта работы с человеком, и наверняка отпечаток того, как человек ушел. И вот, возможно, вот это последнее, наверное, критично в подобных переговорах.
Тогда задам вопрос, если человек ушел хорошо, и все радостно, не радостно расстались, но вот на нормальных каких-то условиях, что не так, если он вернется? Есть какие-либо другие негативы, которые не накладываются травматическим уходом? То есть я, возможно, это очень прощаю, но в моем мире есть знакомое зло, есть незнакомое зло. И я могу получить впечатление о человеке от 40 минут интервью или от того, что я с ним работал 3 года. Если мне он нравится, ну, тут люди уходят, это общеизвестно. Почему нет? Задам так вопрос.
Ну, на самом деле, тут два типа тех, кто не хочет, чтобы возвращались люди. Первый — это он ушел, он предатель, он не наш, он нас покинул. И вот этот подход супер непрофессиональный. Особенно в сфере IT, на мой взгляд. Что касается второго случая, это когда человек вернулся просто отсидеть на знакомом месте, а на самом деле он ищет работу мечты. И вот это тоже не самое, ну, как бы, если ты поймал, что человек возвращается к себе просто отсидеть какое-то время, пока он ходит по другим собеседованиям, это тоже, ну, так себе история. С другой стороны, если человек — это готовые руки, да, и он готов поделать себе тасочки, то есть даже это не является блокером, на мой взгляд. То есть, если, особенно если он честно говорит, что слушайте, компания моей мечты сейчас, не знаю, не нанимает, но через год обещает нанимать, и я перееду, не знаю, из этой страны в другую, из этого города в другой, и брошу все, чтобы работать с ними, но я с вами до тех пор, потому что я знаю, что вам нужны руки, вам нужен, там, я не знаю, условно, дата-инженер, который будет тасочки делать, то и это почему бы и нет. То есть, когда человек возвращается от безысходности, это тоже такое себе. То есть, его просто не взяли на работу, на другую работу, поэтому он вернулся. Ну
так, такое знаю. Себе это... Ты бы не взяла его на работу, или такое себе... Как трактовать?
Ну вот взяла ли я бы его на работу, сложно сказать, надо конкретику, ну, да, конечно. Опять-таки. Но если он хотел уйти, потому что ему здесь не нравилось, а потом ничего не нашел и вернулся, скорее всего... Даже не скорее всего, совершенно точно, если он ушел, потому что ему тут не нравилось, я его не возьму назад, потому что, ну, ему тут не нравилось, он будет разлагающим фактором. С другой стороны, я для себя, например, я вот, например, не могу сказать, я вот, моя первая любимая работа была работа в мыле, и я оттуда ушла, потому что поняла, что там я уже сделать ничего не могу. Я перешла в Озон, в котором мне сейчас очень нравится, в котором я чувствую, что я расту и набираюсь нового, интересного, классного опыта. Если вдруг когда-нибудь я уйду из Озона, я не закрываю для себя возможность вернуться в Mail, потому что там здорово. И я уверена, что вот в Mail очень многие возвращаются. Не знаю, сейчас там, конечно, его колбасит, и там сложности, надо дождаться, когда там все стабилизируется, все ли там будет хорошо. Но, например, уйти из Яндекса, вернуться в Яндекс, мне кажется, это тоже вполне себе нормальная практика. То есть для себя, как для разработчика, я не вижу проблем, чтобы вернуться, если уходил не потому, что плохо, а потому что... ты там больше ничего не можешь делать на данном этапе своей жизни.
Ну, то есть, получается, речь именно о том, как ушел по итогу-то.
Почему ты ушел? Ну... Скорее всего, поэтому. Вот так, да. Как ты ушел? Естественно, если ты ушел, хлопнул дверью, слил базу, не знаю, сделал какую-нибудь гадость, конечно, путь назад тебе закрыт.
Define false true. Была в своё время в GitHub'е чудеснейшая Things to commit before you get fired, или как-то так называлось. Тут интересно, ну, сначала я выделил для себя, по сути, ну, оно висело, есть два кусочка, да, есть чисто эмоциональное, как ты ушел, почему ты ушел куда-то, где тебе лучше, потом там не получилось, ты возвращаешься, есть вот этот осадок, да, есть чисто вот... ты предсказуемый знакомый мне человек, который мне говорит, что ты здесь поработаешь год, независимо от того, какие эмоции, я считаю, что ты дашь какие-то плюсики. Но очень интересно, как часть эмоциональных вещей, так или иначе, все равно сводится к более... все равно сводится к вполне себе конкретике уровня «ты ушел, потому что тебе здесь не нравится», значит, опять же, все будет плохо, если ты сюда вернешься, даже если ты думаешь, что ты этого хочешь.
Ну, у меня есть такая история моего друга, который ушел из Mail.ua, потому что его позвали в беспилотники в другой компании. Ну, это мечта многих людей поработать в беспилотниках. Но когда беспилотники закрылись, а в прошлом году многие компании закрывали какие-то свои отделы, он вернулся в Mail и прекрасно там работает уже больше... ну, почти год, и никаких проблем с возвращением не было. Более того, его с распростертыми объятиями приняли назад. Угу. Потому что он уходил не потому, что плохо, а потому, что мечта зовет.
Ну, да. Да. Я это могу вполне представить. Ну, я пытаюсь сейчас на себя спроецировать, но мне не так много было смен работ, чтобы это представлять. Но... мне кажется, если бы у меня эта идея возникла по какой-то причине, да, мне, конечно, надо было бы очень понимать причину. И даже если причина была бы, не знаю, меня никуда не берут, опять же, это так подобная причина, едва ли бы я ее отключил, ну, пытаясь вернуться. Вот. То есть, как бы, хотелось бы возвращаться там, хотя бы не потеряв зарплате, хотя, судя по этой статье, как раз это очень такое явление частое, да, что тебя пытаются зарплату снизить, ну, потому что, вот, и вторая вещь, на которую, конечно же, ну, не вторая, первая вещь, о которой бы задумался, это то, как работают команды и взаимодействие между ними. Наверное, этот поинт больше касается тех людей, которые работали в какой-то компании, команде долгое время. Да, то есть они увидели знакомы с многими людьми, они понимают неформальные структуры, которые появились, они всегда появляются, там, я говорю, в любых компаниях, да, вот, и взаимодействие с ними. И вот это, наверное, для меня было бы таким, ну, решающим фактором, да, комфортности работы, ну, вот, ну, и там дальше уже, если комфортно, то все хорошо, если некомфортно, то является это блокером, да, для возвращения.
Из плюсов извращенцев можно отметить, что онбординга вообще не нужно проводить практически. Он знает все, если он вернулся на то же место. Да. Ну, хотя чаще всего люди возвращаются делать что-то другое с новым опытом. Но, тем не менее, если он вернулся на то же самое место, он знает как бы весь код, который он же и писал. Он знает всех заказчиков. Там не надо ему... Там, более того, там доступ нужно восстановить, а не заново пробивать.
Ну да, действительно. Но в статье справедливости там более вопиющий случай. Мы сейчас как-то более-менее так спокойно говорим про это явление, да, в то время как в статье там действительно вопиющий, в некотором образом чуть ли не унижающий человеческое достоинство истории. Вот. Не знаю, чем это вызвано. Вероятно, это, опять же, те кричащие истории, о которых хочется писать. Так они в резко негативном свете выставляют все происходящее. Вот. Ну, вероятно, опять же, таких случаев, да, в IT, ну, я не знаю, много их или мало, статистики, наверное, не так много, честно скажем. Вот, я слышал в основном, когда об этих случаях я слышу не о рядовых разработчиках, да, ну, как бы, они обычно не сильно-то яркие персоны в социальном поле, да, вот, а скорее о каких-то там ведущих инженерах или о менеджменте, вот, и на их уровне, ну, это, опять же, совершенно нормальное явление, то есть, когда они это делают, да, и об этом анонсируют громко, обычно звучит, как я перешел из компании А в компанию Б, потому что хочу этим заниматься. Вот и все, никаких даже оправданий не нужно. Я просто хочу этим заниматься. Вот. И вернуться можно как бы вполне реально. Но мне кажется, на уровне менеджмента, да, именно социальные связи, софт-скиллы и умение договариваться, да, на что-то возьми критично, вот, и скорее всего человек, если это умеет делать, то он умеет делать на большом масштабе. Но в том числе...
То есть, если человек не договорился о том, чтобы... Если менеджер не договорился о том, чтобы его взяли назад, то это плохой менеджер, правильно?
Но мы об этом не узнаем, он же... Если это как-нибудь не всплывет, да. Ну, опять же, мы можем судить по игровой индустрии, что это не у всех получается.
Ну, headline cases are by definition unusual, и вот это вот все. Есть то, про что мы слышим, да? И оно яркое. Есть вечное 80%, которое абсолютно темное, нигде не светящаяся масса. И интересно, если абсолютно беспроблемный уход, беспроблемный человек, беспроблемное ничего, а насколько, ну, насколько это действительно сложно вернуться? Те, о которых не пишут статьи.
Морально?
Как бы, если там не привязаны никакие яркие эмоции.
Ну, прям, скажем, вернуться и ничего не добыть от ухода в плане знаний, в плане умений, вернуться в точности то же самое место, это, мне кажется, грусть. Если ты ушел из-за какого-то менеджера, под который ты видел, что проект тянет вниз, а потом менеджер ушел такой, о, теперь я могу здесь работать. Вот это я могу понять.
Вот это
да?
Я даже представляю лично для себя. Ну, то есть, да, у меня там мой уход из одной компании был связан в некотором роде, в том числе, с одним из менеджеров, да, и, ну, едва ли его уход предвидится. Вот. Сережа знает, о ком идет речь. Мы не будем здесь про это говорить. Но да, и, опять же, возвращаемся к вопросу о C-level и о менеджменте, да, и управленческих структурах. Что в данном случае речь идет вообще не про хард-скиллы, вообще не про устройство там железа и что подобное, а исключительно про групповую динамику людей. Поэтому мне кажется, это на самом деле, ну, нетривиально задавать такой вопрос. То есть, типа, every case is different по итогу. Просто я хотел к этому прокомментировать, что когда мы говорим про одинаковое ничего, это очень печально звучит, что как будто ничего в жизни человека не изменилось. Вот, и тут уже, наверное, вопрос... Ну, к человеку, наверное, вопроса у меня нет. Опять же, мне сложно это представить. А вот к нанимающему менеджеру, наверное, есть. Зависит от того, кого хотят нанимать, да. Если хотят просто рынок пылесосить, да вообще пофигу. Вот, а если же команды все-таки команды, то, наверное, тут куда более серьезные взвешенные решения должны приниматься.
Я, кажется, уже рассказывала историю, может быть, я ее рассказывала не в подкасте, но в одной из компаний, в которую я собеседовалась, меня собеседовал менеджер по счастью. Нет, я, кажется, не рассказывала.
Ты говорила,
менеджер
ты
по счастью. Да.
Возможно,
и
заказ
и
за рамками, кстати, подкаста, да.
Да. И это на самом деле прекрасно, потому что он узнал, ну вот он задавал мне все вопросы, ну там, личного характера, хобби, как бы я, чтобы я выбрала красную или зеленую таблетку, ну я не знаю, вот в таком духе. Потом он поговорил с тремя людьми, которых я указала как рекомендующие. С ними он тоже разговаривал по полчаса про то, насколько со мной комфортно работать. Ну, в общем, в тот момент я выбрала Озон, но, тем не менее, ощущения у меня от той компании и от менеджера, по счастью, остались, ну, просто глубоко положительные. И, по-моему, это очень круто, когда вы команду набираете, когда вы понимаете, что люди будут срабатываться, что они говорят на одном языке, что, ну, это, как, не знаю, игровая индустрия и банк, да, это люди там и там работают, ну, совершенно другие. И не факт, что один и тот же человек сможет работать и там, и там. Так что собирать команду как команду, а не как просто закрыть KPI, нам нужно 100 работников.
Тут мы немножко возвращаемся к теме Culture Fit. В общем-то.
Точно, с которой начали, да. Но вот прочувствовать за час человека, там, я не знаю, его cultural fit, это надо хорошо читать людей, кажется, и более того, это же собеседование. Собеседование — это такая вещь, на которую ты просто натаскиваешься, если у тебя есть какие-то скиллы, софт-скиллы, да, тебе даже хард-скиллы можно обойти твои лакуны в хард-скиллах, если у тебя хорошие софт-скиллы. То есть это тоже своего рода... Это вообще не показатель того, как человек работает. Это очень сложно такого человека оценить правильно.
Ну, про софт-скиллы важный момент, что в какой-то момент, может, мы начинаем активнее выбирать сами, да. То есть, наверное, когда у нас seniority level еще не так высок, да, мы можем идти на многие какие-то, может быть, даже вынужденные компромиссы. Но чем выше, тем больше можем вложить себя и устраивать culture fit компании.
Вот, самостоятельно, да?
Да, конечно.
Да, это подводит нас к тому, что джунам живется куда сложнее, чем сеньорам, которые... Потому что джуны пытаются устроиться на работу, которую... на которую их возьмут, да, а сеньоры выбирают компанию, выбирают команду, выбирают продукт, то есть все это не зря, кажется, вот этот вот весь рост, которому вы посвятили годы и годы.
Очень короткая история буквально об этом. Это было собеседование в нашу общую компанию с Алекс. Это был первый, как бы это было глубоко неформально, и тогдашний директор of research просто пригласил меня и друга в место, где кушать суши, просто чтобы с нами поболтать и решить, насколько мы подходим друг к другу. Вот, мы очень мило болтали, вот обо всем подряд, кроме непосредственно темы. Вот, и в самый последок он мне задал вопрос, есть ли у меня какие-то вопросы. Я не знаю, что меня тогда... Вот именно что человек дернул, мне хотелось задать вопрос, а нравится ли тебе там работать? Типа, как он вообще? Сказал, ну да, я директор.
Интересный способ выбирать людей себе в команду.
Я бы хотел перейти к следующей новости. У нас, кстати, мы уже, по-моему, выходим за тайм-лимит. Да. У Docker Desktop, несмотря на все его сложности, скажем так, связанные с лицензированием, вот это знают все сейчас большие компании, да, сколько там, не помню, от 100 человек или 100 юзеров или сколько, ну, в общем, с Docker Desktop есть вопросики. Вот, я лично все рекомендую Lazy Docker. Вот, все, кто хочет замечательные тулза. Так вот, в Docker Desktop есть обновление. Они наконец-то ввели файл Explorer для контейнеров. Вот, куда можно прям драг-н-дропом кидать все файлики. Вот, мне кажется, это замечательно. И, ну, то есть, я правда считаю, это здорово. Вот, особенно для прототипирования. Мне кажется, это классная штука. Кто не знает, есть такая утилита, называется Dive. Она позволяет делать инспект всех лейеров. То есть, можно смотреть по лейерам, да, какие были добавлены файлы. То есть, можно крутнуть на последний и посмотреть всю файловую систему будущего контейнера.
Наверное, завершаем. Завершающая новость. Новость про Doom. Doom запустили в профиле Твиттера. Как это работает? В профиле Твиттера меняется картинка, и Есть, короче, такой бот, бот Tweet to Doom. Он позволяет играть вообще любого, любому, но только нужно прям много терпения. Там есть набор командочек, которые можно закинуть в реплай Twitter так, чтобы твой персонаж куда-нибудь подвинулся, на что-нибудь, во что-нибудь выстрелил, куда-нибудь повернулся, что-нибудь открыл. По-моему, это такой хорошая идея для того, чтобы оставить Doom среди нас.
Мне интересно, как это... Платит ли человек за Twitter API, вот, который ты сделал?
Хороший вопрос. Может быть, он просто, не знаю, разбирает...
Или нанимает людей, которые это делают.
Считывает страничку, смотрит, что там происходит. Да, или вручную.
Делаем конкурента.
Хорошая идея. Стоит закинуть денежку на Twitter API только ради того, чтобы это сделать. Также в сети появились спидраны уже.
Спидран Твиттера?
То есть кто-то уже прошел Doom в Твиттере.
Ну, я думал, спидран Твиттера — это как обрушить компанию, используя только социальные сети.
Бывают и самоуничтожающиеся компании, и я ни на что не намекаю. Это отличная новость про Илона Маска. Мы завершаем наш сегодняшний выпуск.
Всем пока. Спасибо огромное, Сережа, что пришел.
Спасибо.
Всем спасибо, Сережа.